«Послезавтра», — сказала Донна. «Если смогу изловить того парня, думаю, смогу». «Блин», — подумал он, — «послезавтра». «А раньше, типа, сегодня вечером?» «Самое раннее завтра». «И почем?» $60 за сотню». «Блин!» — возмутился он. «Это же грабеж!» «Зато они суперские. Я их и раньше у него брала. Пойми, это не то, чем обычно торгуют. Можешь мне на слово поверить, они того стоят. Вообще, когда могу, я скорее предпочитаю брать товар у него, чем у кого-то другого. Но они у него не всегда есть. А сейчас он, похоже, только-только на юг смотался. На днях вернулся. Он сам их берет, так что я точно знаю, что они классные. И тебе не придется платить вперед. Только когда я их достану. Идет? Я тебе доверяю». «Я и так никогда вперед не плачу», — заметил Чарльз Фрэк. «Иногда приходится». «Идет», — согласился он. «Тогда раздобудешь мне хотя бы сотню». Тут Чарльз Фрэк попытался стремительно прикинуть, сколько он сможет взять. За два дня он может статься, наскребет $120 и тогда возьмет у нее 200 таблеток. А если тем временем подвернется сделка повыгоднее с другими, у кого окажется, он запросто плюнет на Донну и купит там. Вот как клево было вперед не платить, а кроме того и не кинут. «Повезло тебе, что ты на меня наткнулся», — сказала Донна, когда он завел машину и с трудом вписался в общий поток. «Примерно через час у меня стрелка с одним типом, и он, скорее всего, запросил бы все, что я смогу раздобыть. Тогда бы тебе ничего не светило, а так сегодня твой день». Она улыбнулась, и Чарльз Фрэк тоже.
«Хорошо бы ты их пораньше достала», — сказал он.
«Если достану». Открыв сумочку, Донна вынула оттуда блокнотик и ручку, на которой было оттиснуто «батарейное питание Искра». «Как мне тебя найти? Я забыла, как тебя зовут».
«Чарльз Б. Фрэк», — сообщил он.
Потом дал номер своего телефона. Не свой, конечно, а номер одного знакомого цивила, чьим телефоном в таких случаях пользовался. Донна все старательно записала. «С каким трудом она пишет», — подивился Чарльз Фрэк. «Щурится и медленно-медленно корябает». «Теперь таких девчонок всякой хрени в школах не учат», — подумал он. «О, обормотка неграмотная. Зато одно загляденье. Ладно, пусть читать-писать не умеет, хрен ли с того. Что для тёлки важно, так это такие вот буфера».
«А знаешь, я тебя, кажется, помню», — сказала Донна.
«Типа того. Тот вечер теперь как в тумане, мне как-то не по себе было. Я только помню, что засыпала порошок в эти капсулки от реланиума. Сам реланиум и нахрен выбрасывали. Я тогда, кажется, половину просыпала. В смысле, на пол». Она задумчиво смотрела на него, пока он крутил баранку. «А ты вроде как ничего», — продолжила она затем. «Ты и дальше покупать будешь? Тебе потом еще захочется?»
«Ясное дело»,
— отозвался Чарльз Фрэк, прикидывая, не удастся ли сбить цену, когда он с ней в другой раз встретится. Прикинул и решил, что удастся. В любом случае он выигрывал. То есть так и так очки набирал.
«Счастье», — подумал Чарльз Фрэк, — «это когда ты знаешь, что достал немного колес».
И день за окнами машины, и занятые прохожие, и солнечный свет, и общая кутерьма — все это струилось мимо незамеченным. Чарльз Фрэк был счастлив.
«Надо же! Какую проху можно по чистой случайности обнаружить? По сути, из-за того, что черно-белый без особого умысла за ним пристроился. Новый нежданный источник вещества S. Чего же тогда еще от жизни просить? Теперь Чарльз Фрэк может спокойно рассчитывать на ближайшие 2 недели, почти на полмесяца, прежде чем загнется или почти загнется. Лишение вещества S делало из этих двух состояний одно и то же. 2 недели! Сердце воспарило, и на какой-то момент Чарльз Фрэк почуял вплывающий в открытые окна машины аромат краткого весеннего возбуждения.
«Хочешь, поедем с Джерри Фабином повидаемся? Я отвожу груз его барахла в 3-ю федеральную клинику, куда его прошлой ночью забрали. Перевожу понемногу за раз, потому как есть шанс, что его оттуда выпустят. Влом будет потом все назад перетаскивать».
«Мне с ним лучше не видеться», — пробормотала Донна.
«Так ты его знаешь? Джерри Фабина?»
«Джерри Фабин думает, что это я первые его сикарахами заразила».
«Тлями?»
«Ну, тогда он сам не знает, что это такое. Нет, мне лучше от него подальше. В прошлый раз, когда мы с ним виделись, он просто взбесился. Это все активные центры рецепторов у него в мозгу. Я, по крайней мере, так думаю. Похоже на то, судя по тому, что теперь в государственных брошюрах пишут.
«Это ведь уже не восстановишь, да?» — спросил он.
«Не восстановишь», — подтвердила Дона. «Это необратимо».
«Люди в клинике сказали, что мне позволят с ним видеться, и они считают, что он сможет, типа, работать, ну, это самое».
Чарльз Фрэг сделал малопонятный жест.
«Это самое, значит».
Он повторил жест. Сложно было подыскать слова для того, что он хотел сказать о своем друге. Взглянув на него, Донна поинтересовалась. «А у тебя часом речевой центр не поврежден? В твоей, как бишь ее, затылочной доли?»
«Нет», — решительно отрезал он.
«А вообще, есть тут какие-то поражения?» Она похлопала себя по голове.
«Нет, это просто... ну, это самое... Мне трудно про эти злоебучие больницы говорить. Клиники неврофазии у меня просто в печенках сидят. Было дело, навещал я там одного парня. Так он пытался воском полы натирать. Ему сказали, что он хрем воском полы натрет, то есть он не мог просечь, как это делается. Что меня достало, так это, что он все пытался и пытался, причем не час, другой, третий. Когда я через месяц снова приехал, он все еще пытался. Снова и снова, как в тот раз, когда я впервые там его навещал. Он все не мог просечь, почему у него не выходит. Я помню выражение его лица. Он был уверен, что все у него получится, если он будет пытаться врубиться в то, где он просирается. Он все спрашивал и спрашивал: «Что я не так делаю?» И никак ему было не объяснить.
То есть ему втолковывали?
Блин, да я сам ему втолковывал. И как от стенки горох.
Я читала, что первыми, как правило, в мозгу сдают активные центры рецепторов, спокойно объяснила Донна. Если кто-то типа съел что-нибудь не то или слишком много. Она наблюдала за идущими вперед машинами.
«Смотри, там этот новый Порш с двумя моторами!»
Она возбужденно ткнула пальцем.
«Ух ты, блин!»
«Знавал я одного парня», сказал Чарльз Фрэг. «Так он у одного из этих новых Порше провода закоротил, выехал на Риверсайд Фривей и аж до 175 его разогнал. Полный атас!»
Он махнул рукой.
«И прямо в хвост полуприцепу. Похоже, он его просто не заметил». Тут Чарльз Фрэг прогнал в голове глючный номер. Он сам за рулем Порше, но замечает полуприцепы. Все до единого полуприцепы. И все остальные на шоссе, на Голливуд Фривее в час пик, как пить дать, его замечают. Все смотрят на долговязого, широкоплечего симпатягу в новеньком Порше, как он запросто делает 200 миль в час, а все менты только пасть разевают.
«Ты дрожишь», — сказала Донна. Потом протянула руку и положила ладонь ему на плечо. Спокойное прикосновение, на которое он сразу откликнулся. «Притормози».
«Устал я», — пробормотал Чарльз Фрэг. «Уже двое суток на ногах. Все с Джерри Сикарах собирали. Пересчитывали и в банки складывали. А когда, наконец, обломались, встали и собрались на утро положить банки в машину, чтобы взять с собой и показать доктору, там уже ни хрена не было». Одна пустота.
Теперь он и сам чувствовал, что дрожит. Видел свои дрожащие руки на баранке при скорости 20 миль в час.
Ни в одной злоебучей банке, ни хрена, никаких сикарах. И тут до меня дошло. Как кувалды долбануло. Я въехал насчет его мозгов. Ну, мозгов Джерри. Что они у него паленые.
В воздухе уже не пахло весной. И Чарльз Фрэг внезапно подумал, что ему срочно нужен дозняк вещества С. Только сейчас до него дошло, что сегодня он, наверное, принял меньше, чем нужно. К счастью, у него был с собой переносной запасец. В самом дальнем конце бардачка. Он лихорадочно принялся искать, где бы припарковаться.
«А у тебя в мозгах и впрямь тараканы», — отчужденно заметила Донна. «Казалось, она ушла в себя». Глубоко-глубоко. Чарльз Фрэг задумался, не достал ли девушку его стрёмный стиль вождения. Наверное, достал. Тут в голове у Чарльза Фрэга вдруг раскрутился очередной глючный фильм, причем без его на то согласия. Сперва он увидел большой припаркованный Pontiac, под задним бампером которого торчит домкрат. Машину тянет вперед, а парнишка лет 13 с копной длинных волос –
пытается удержать ее на месте, одновременно взывая о помощи.